Сегодня мы с вами будем говорить на тему, которую давно уже просили меня поднять, и в принципе эта тема, она будет продолжением предыдущей темы. К сожалению, эта проповедь не записана, и я ее повторю, мы ее выставим на веб-сайте. Но если вы помните, то в прошлый раз мы с вами говорили о том, что сейчас, в настоящее время, сатаной делается очень много попыток ввести человека в духовный мир, обходя Иисуса Христа, обходя веру в Иисуса Христа. И сатана дает различные способы, мы знаем это, и оккультные разные верования, да, восточные религии, это медитация, это наркотик, когда человек может выходить в духовный мир, да. Но мы с вами христиане, и мы знаем, что мы можем иметь силу, власть, мы можем выходить в духовный мир только посредством нашей веры в Иисуса Христа. Ничего более. Больше никакой силы, больше никакой доминации не может быть в нашей жизни. И в прошлый раз мы с вами говорили, что мы будем продолжать тему духовной войны. Духовной войны, и мы не будем с вами жить от энкаунтера до энкаунтера, но мы будем учиться воевать постоянно, мы будем учиться воевать за себя, за членов своих семей, за наших братьев и сестер. И сегодня я вам немножко преподам просто принципы духовной войны, и сегодня мы поговорим об освобождении, именно освобождении, когда, каким образом дьявол может иметь доминацию в нашем духе, в нашей жизни, что дает ему легальное право просто иметь над нами господство и давление. Сегодня мы именно поговорим о легальных правах сатана, когда имеет на человека, посредством чего. То есть тема сегодня такая: законная почва для наличия власти сатаны и присутствия бесов в твоей жизни. Немножко это такая тема, знаете, глубокая и, может быть, для кого-то твердая, но она очень важная. И чем быстрее вы научитесь воевать, чем меньше вы станете зависимы от служителя, от энкаунтера, от каких-то вещей, от помазанников, тем лучше же будет для вас. И для того, чтобы заложить просто основание библейское, я попрошу вас открыть, пожалуйста, Иисус Навин, Ветхий Завет. Иисус Навин, 7 глава. С первого стиха. В 6 главе мы можем читать о просто невероятной победе, которую одержали войска под предводительством Иисуса Навина, о победе в городе Иерихоне. Да? И вы помните, как произошла эта ситуация, что, конечно же, Господь помог завоевать этот город, потому что мы знаем, что в течение недели просто левиты и вся армия, они обходили Иерихон, они дудели в трубы, и Господь просто сделал таким образом, что стены Иерихона пали. И кроме того, Господь сказал, что в этом городе все, что находится, все подлежит проклятию, заклятию, и вы не имеете права брать ничего. Мы знаем, что из этого города только Раав, блудница, которая дала приют соглядатаям, и все люди, которые были в ее доме, они остались живы. Все остальные люди, которые были язычниками, которые просто занимались идолопоклонством, они все были уничтожены. И Господь строго-настрого, Он запретил и сказал: «Вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, чтобы на стан Израилев не навести заклятие». Бог конкретно предупредил израильский народ о том, что ничего нельзя брать в этом городе. Оно все подлежит заклятию. Но что же происходит дальше? Дальше мы с вами видим, что израильская армия, которая одержала победу над таким большим городом, внезапно терпит поражение над городом, который был совершенно малочисленным. Разведчики пришли туда и сказали, что в этот город даже не надо много армии посылать. 2-3 тысячи людей, и мы его возьмем, просто нечего делать. Но что получается? Что эти 2-3 тысячи в страшном испуге и поражении проигрывают этот город, и они бегут от этого города. Этот город назывался Гай. И 36 человек, одни из лучших солдат, они просто падают, и они погибли, то есть они были умерщвлены. Иисус Навин в полном шоке, в полной растерянности, почему, одержав такую великую победу над стенами Иерихона, через буквально несколько дней они терпят такой позор и поражение. И вы знаете, очень часто точно так происходит в нашей жизни. Мы совершенно не понимаем, что происходит с нами. Почему вдруг здесь неудача, вдруг неудача вторая. И просто мы действительно бежим в полном поражении. Давайте мы откроем Иисус Навин, 7 глава. Просто немножко окунемся в эту картину, что там происходило, да? «Сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого». Ага, вот в чем, как говорят, собака зарыта, да? Оказывается, израильтяне нарушили повеление Бога. Они взяли то, что брать было совершенно нельзя. И взял это всего лишь один человек, но поражена была вся армия. 36 человек были умерщвлены. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бефафена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай, и, возвратившись к Иисусу, сказали: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек». То есть они даже не переживали, что они одержат победу без проблем. «И поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около 3000, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Это означает, что люди впали в страх и в депрессию конкретно, то есть они не ожидали такого. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. Иисус Навин совершенно не понимал, что происходит. Очень часто мы, точно так придя к Богу, будучи верующими людьми, когда происходят в нашей жизни какие-то вещи, которые не вписываются в наше, просто, знаете, сознание, наш разум, мы, конечно же, начинаем упрекать кого? Бога, да? Господь, я тебя люблю, я тебе служу, я все вроде бы выполняю, почему происходят такие вещи со мной? И вы знаете, когда это произошло, я думаю, сатана, он несказанно обрадовался. Почему? Потому что у него было совершенно легальное право поражать израильтян за счет того, что всего лишь один человек согрешил и взял из заклятого. Точно так у людей. Если в нашей жизни присутствует грех, таким образом мы открываем полностью дверь дьяволу. И часто говорят: Бог есть любовь, Бог обещал свои благословения. Да, это так. Но благословения Бога, они полностью работают только на нашем послушании. И выполнение Божьих обязательств, оно должно согласоваться с половиной второй контракта, когда мы находимся в послушании. Поэтому если человек посредством греха этот контракт нарушает, то точно так же благословения обращаются в проклятие. Поэтому, как правило, если происходят в нашей жизни какие-то вещи, мы, как Иисус Навин, падаем на землю, начинаем молиться и спрашивать, и все претензии предъявлять к Богу. И вы знаете, конечно же, было очень обидно, страшно, неприятно, что погибли совершенно невиновные люди. Но дальше мы можем читать, что произошло. Так, это какой? 6 стих, да? С 7 стиха мы можем читать: «И сказал...» Есть, да? «И сказал Иисус: О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан? Упреки Богу, да? Дабы предать нас в руки Амореев, погубить нас. О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи, все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» То есть Иисус переживает даже не столько за себя, а говорит, что имя Твое, Господь, будет хулиться, что Ты перевел нас через Иордан, а теперь мы в таком поражении. И Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врага своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ, и скажи: осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог». Точно так в нашей жизни, какие бы мы ни были хорошие верующие, как бы мы ни приняли Иисуса Христа в наше сердце, но если мы продолжаем грешить, рано или поздно мы открываем дверь для действия дьявола в нашей жизни. И наш христианский стаж, наше название христиане, оно не спасет нас от последствий греха. Оно не спасет нас от того, что мы точно так же, как и неверующие люди, можем подпасть под проклятие, если мы находимся в непослушании. Как было прискорбно, что из-за греха одного человека, 36 человек невиновных совершенно, может быть, хороших людей, верующих, они погибли. Иногда в наших семьях один человек приносит проклятие своим неверием, своим непослушанием, он приносит бесов. И таким образом может страдать вся семья. Иисус Навин начал упрекать Бога. Давайте мы научимся не упрекать Бога, но выявлять корень проблемы, выявлять тот грех, который приносит проклятие, который дает сатане легальные права присутствовать в нашей жизни. И вы знаете, на этом строится фундамент освобождения от бесов и от демонов. Если ты забираешь легальные права у сатаны, если ты искореняешь грех, как Бог говорит, что «встань, освети народ», если ты освещаешь себя, ты забираешь легальные права у дьявола, и таким образом ты можешь свободно изгнать все то, что тебя держит, свободно изгнать и одержать победу над сатаной. И вы знаете, что я хочу сказать? Часто люди забывают такой аспект, что Бог справедлив ко всем людям, и в том числе, как это ни странно, к сатане. И если сатана, его называют аккьюзер, да, обвинитель, он стоит перед троном Бога, и он лжет на нас, обвиняет, сатана точно так, он может предъявить Богу конкретно права на то, что он может властвовать в жизни этого человека. Каким образом? Если он покажет, предъявит грех. Иногда мы часто думаем, что я совершил грех, это никто не увидел. Да, из людей, может, никто не увидел. Твой пастор, твой священник не увидит, но это увидел Бог и увидел сатана. Поэтому, когда сатана видит тебя согрешающим, он стоит перед Богом, и он показывает реально факты и говорит: «Я имею власть на этого человека, независимо от того, верующий ты или неверующий». И что делает Бог в этом случае? Он что, начинает увиливать? Ведь наш Бог, он само правосудие, правда? Он справедливый. И если сатана имеет обвинение на человека, и это легальные обвинения, таким образом сатана имеет право действовать в жизни человека. Отсюда можно сделать вывод: так что, в христианах могут быть бесы? Да, могут быть. И могут быть в большом количестве. Поэтому у нас есть сегодня хорошая новость. Мы можем полностью очистить свою жизнь, если мы разрушим право сатаны, разрушим все его легальные права и просто вырвем эти корни, корни греха из нашей жизни. И таким образом, точно так же армия израильская стала одерживать победу тогда, когда Ахан принес покаяние, вернул все эти вещи, да, и мы знаем, что тогда израильская армия одержала победу. Точно так и мы с вами можем одержать победу в любом аспекте нашей жизни, если мы вырвем вот эти легальные права сатаны, а эти права называются грехом. Нужно найти основания, за что могут цепляться бесы, за что могут цепляться духи демонические. И следует сказать, что не все грехи, они ведут за собой просто, знаете, присутствие бесов. Но существуют конкретные группы грехов, которые реально обеспечивают тебе наличие вот таких соседей просто в тебе, да? Очень многие церкви утверждают, что действительно любой грех, это точно так же и будет бес к тебе прикреплен, да, то есть там моргнул глазом, грех, без моргания. Нет, это не так. Но есть конкретные группы, да, которые просто греха, которые обеспечивают тебе наличие бесовского влияния в твоей жизни. И мы об этом поговорим дальше. То есть демонические духи не просто могут на тебя напрыгивать, ты идешь по улице, они на тебя прыгнули. Нет. Но когда ты совершаешь грех, ты открываешь им дверь, welcome, они заходят в твою жизнь. Вы знаете, точно так же в мире люди, на них не прыгают просто так бесы и не имеют воздействия. Мы с вами говорили, кто такие бесы? Это падшие ангелы, это духи, также людей, да, и они, которые существуют здесь, это падшие ангелы, которые здесь орудуют, и они являются слугами сатаны. На людей неверующих бесы не могут запрыгивать просто так до того времени, пока они по своей воле не вступают в грех, не совершают грех. И вы знаете, здесь напрашивается вывод. Если в твоей жизни ты постоянно воюешь с какой-то вещью, ты постоянно притыкаешься, я хочу тебе сказать, что в твоей жизни орудуют бесы. Если эта территория реально, она просто доверена бесам только тогда, если там был совершен какой-то грех. Поэтому 2 Коринфянам 7 глава, 1 стих, откройте, пожалуйста, очень важные вещи мы сейчас будем читать. 2 Коринфянам 7 глава, 1 стих. Павел говорит о том, что мы должны очищать себя постоянно. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Интересно, получается, а что, когда мы покаялись, пришли к Богу, мы что, разве не получили очищение? Да, мы получили, мы вступили в завет с Богом. Но мы не должны расслабляться, потому что каждый день – это новый день победы. Знаете, это новый день победы над своим грехом. И здесь, из этих стихов, мы можем увидеть, что здесь две таких ступени, две стороны медали. Первое – это то, что мы должны совершать это очищение постоянно. И второе – то, что ответственность лежит не на твоем пастыре, не на твоем муже и жене, но она лежит только на тебе, на твоих плечах. Это моя ответственность – очистить мою жизнь. Давайте повторим это громко и хором, чтобы всем было понятно. Моя ответственность – очищать мою жизнь постоянно. Давайте мы это запомним и будем с этим жить, окей? Грехи не уходят сами по себе, если ты не начинаешь с ними бороться. Но у тебя есть прекрасная сила в имени Иисуса Христа. Поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа, это совершается наше спасение. Да и аминь. Ты можешь наследовать небо, окей? Но если ты не будешь совершать свое спасение каждый день, очищение каждый день, то рано или поздно эта дверь, которую открывают бесы, она откроется до такой степени, что ты даже не заметишь, как ты упадешь, как ты уйдешь из церкви. И я вам хочу сказать, не такие просто столпы веры и генералы Божьи падали, как мы с вами, знаете? Поэтому каждый день мы должны совершать очищение. Дальше, 1 Иоанна 1:9. На каком основании мы с вами можем иметь это очищение? Да на том основании, что сказано. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Какие золотые слова! Оказывается, Господь очищает нас от всякого греха. Не имеет значения, какой грех, не имеет значения, какая неправда, но при одном условии, если есть исповедание грехов, исповедание, если, условно, если ты исповедуешь свои грехи, причем исповедуешь не где-то там под нос, потому я вас и рассадила, но вы будете исповедовать это вслух, я включу музыку, я буду к вам благосклонна, чтобы никто вас не слышал. Но если ты исповедуешь свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, Он простит все твои согрешения. Поэтому у нас есть обетование, у нас есть обещание, которое нам дает Господь. И если мы будем эти вещи делать, если мы будем исповедовать наши грехи, Господь очищает нас, и таким образом мы вырываем легальные права, которые сатана может иметь на нас, и никаких бесов в нашей жизни не будет. Аминь. Смотрите, что такое за слово исповедание? Исповедание – это ясное, краткое, четкое изложение и сообщение факта. Не надо сильно много рассказывать, исповедовать, знаете, как в католической церкви там со всеми подробностями кратко ты говоришь грех, часто говорят, ты можешь определить, какой бес во мне, да, какой дух? Скажи мне, какой ты грех совершил, я тебе скажу, какой бес у тебя. Поэтому все, что нужно, кратко назвать свой грех перед Богом, окей? И он, будучи верен и праведен, он прощает тебя. Окей, что происходит, когда мы выходим к алтарю, когда мы говорим молитву покаяния? Иисус, войди в мое сердце, прости меня за все мои грехи. Это исповедание или нет? Вы знаете, это покаяние, но общего характера. Исповедание – это реальное изложение факта по твоим грехам, по тем вещам, в которых ты был, которыми ты занимался. И получается так, что мы принимаем Иисуса Христа в свою жизнь. Но есть такие духи-привратники или швейцары, которые сидят внутри нас. И они прячутся, маскируются и имеют легальное право тогда, когда ты немножечко в своем христианстве охладеешь уже, да, когда пройдет эта первая любовь, они поднимают свои противные головы, и они начинают опять владеть тобою, и ты уже не замечаешь, как у тебя охлаждается твоя вера, как тебе не хочется читать Библию, как тебе не хочется молиться, и ты не успеешь моргнуть глазом, как ты уже очутишься в мире. Вот так это работает, но мы с вами будем вырывать эти корни, мы будем конкретно просто их вырывать из нашей жизни. Откройте, пожалуйста, Филиппийцам 2, 12-15, это очень также важные стихи. Существует такая теория, раз спасен, навеки спасен, но я бы поставила там большой вопрос. Раз спасен, раз сказавший молитву покаяния и приняв Иисуса Христа в свое сердце, да, твое имя записано на небесах. Но если, как говорит апостол Павел, ты не будешь совершать свое спасение ежедневно, то никаких тебе нету гарантий, что ты опять не очутишься там, где ты был. Тебя не спасет твой титул христианина и твой титул, что ты спасен. Давайте прочитаем Филиппийцам 2:12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Павел, о чем ты говоришь? Мы же уже вроде как спасены, Иисус уже пошел на крест, я уже принял его в свое сердце. Нет, этого недостаточно. Совершайте свое спасение ежедневно. 15. Для чего? Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Не можешь ты нести свет в этом мире, если ты не вырубил, не выкорчевывал все легальные права дьявола в твоей жизни, если ты не исповедал все свои грехи, которые были в прошлом, если ты не исповедал вовлечение в оккультизм, сексуальные грехи, проклятия, если не разбиты, рано или поздно дьявол тебя опять подцепит на крючок. Рано или поздно ты опять упадешь. Вы знаете, задается вопрос, почему так мало сейчас церквей в огне Духа Святого? Вообще по пальцам можно пересчитать людей, которые вот готовы действительно, они посвятили свою жизнь Богу. То есть если ему сейчас дадут выбор, то ему он скажет, как Павел, мне все равно, жить или умереть. Таких людей можно посчитать по пальцам. Таких людей очень мало, которые вот получили спасение, да, вышли сюда, там, к алтарю, к кафедре, приняли Иисуса, и до конца своей жизни они несут это, и этот огонь в них просто не потухает, и просто до последнего своего вздоха они on fire, знаете, такой в огне просто. Таких людей очень мало. Почему? Да потому что не происходит вот этого ежедневного спасения. Да потому что у сатаны не забираются легальные права за грехи, в которые ты был вовлечен, потому что есть закон сеяния и жатвы. Ты совершил грехи, может быть, очень-очень давно, но, например, грехи оккультизма, грехи, например, сеансы спиритизма ты занимался, но ты это конкретно не исповедал, ты не изгнал бесов, и они имеют легальное право опять орудовать в твоей жизни. Они, как те швейцары, стоят возле дверей и ждут, когда ты оступишься, чтобы в полную меру проявить себя. Поэтому причина, почему так мало действительно таких христиан, которые готовы на все, потому что люди не хотят совершать ежедневное спасение, не хотят просто делать действительно ту вещь, которую сказал Павел, не хотят конкретно очищать свою жизнь ежедневно. Вы помните притчу о сеятеле? Сеятель, да, вышел сеятель сеять. Вот мы с вами сеятели, мы сеем Слово Божье. мы свидетельствуем, мы говорим, мы евангелизируем. Почему же так получается? Кого-то это слово затрагивает, а кого-то нет. Кто-то приходит в церковь, уже можем за историю нашей церкви небольшую мы посчитать людей, которые пришли, побыли, ушли, вообще потерялись где-то в мире, непонятно, даже не знаем, где они, что они. А ведь было время, плакали, стояли на коленях, принимали Бога в свое сердце. Что произошло с этими людьми? Вы знаете, в этой притче сказано, что сеятель, когда сеял семечко, одно упало на каменистую почву, другое в тернии, они заглушили его, третье склевали птицы, и только четвертое зерно упало в благодатную почву. Так вот, я хочу сказать, сегодня я буду вскапывать вашу почву и вырывать вот эти корни дьявольского права, грехов, которые могут просто заглушать это семя, чтобы ты не засыпал на проповеди, чтобы тебя не отвращал Господь, чтобы не терялось твое общение с Богом. Мы почву должны постоянно готовить, мы должны ее взрыхливать, мы должны ее постоянно прорыхливать, чтобы она была пушистая. Если, знаете, мы покупаем семена, сажаем саженцы, луковицы, какие-то цветы красивые, как мы кахаем, как мы лелеем эту почву, чтобы это все принялось. Но мы с вами настолько самоуверенное христианство, нам кажется, что вот Евангелие кинешь ты на эту почву, а у него бесов там легион может быть. С ним действительно нужно работать предварительно, да? Да, он, может быть, принял Иисуса Христа, но ты смотришь, что после первого энкаунтера он пропал. После там, я не знаю, нескольких раз в церковь сходил, и он пропал. Почему? Потому что он не захотел совершать свое спасение. Никто ему не помог в этом. И поэтому я хочу сказать такую вещь, что семечко, которое сеет сеятель, оно упадет на ту почву, которая будет готова для этого, которая будет приготовлена. И такой христианин, он не будет, знаете, просто такой, что один шаг вперед, два шага назад. А у нас, наверное, 80% вообще христиан именно такого плана. Они приходят к Богу, потом смотришь, потерялся, смотришь, пропал его, месяцами нету в церкви, что происходит, где происходит. Был же в огне, на энкаунтере говорил клятву, стоял возле креста на коленях, плакал, дух сострадания принимал. Где эти люди? Да потому что эти люди не захотели ежедневно совершать свое спасение, ежедневно меняться. Поэтому, чтобы вот эти духи Швейцары не подымались в нашей жизни, чтобы они не имели права, чтобы нам действительно в один прекрасный момент мы не поняли, что вообще, куда я движусь? Мне уже и Библия не интересна, мне уже и в церкви не интересно, мне уже вообще ничего не интересно, и молиться я не хочу, и вообще уже конкретно ты смотришь, что ты возвращаешься в старые компании, в старые свои церкви, ты возвращаешься к тем людям, от которых тебя просто, когда ты принял Бога, от которых ты убежал, ты опять уже в их компании. Почему? Да потому что все эти бесы, духи, ты с ними не захотел расправиться, они опять возымели силу просто в твоей жизни. Поэтому просто хочу рассказать некоторый пример, чтобы вам было наглядно понятно. Молодая девушка, например, да, была такой католичкой, ну такой, знаете, холодной, прохладной, да, находит Господа Иисуса Христа, принимает Его в свое сердце, начинает читать Библию, начинает просто поглощать Слово Божье. Несколько просто, ну, лет подряд у нее огонь просто в ее жизни. Но в какой-то определенный момент вдруг она начинает ощущать, что ей все скучно, ей все непонятно, а Слово Божье просто, она над ним засыпает конкретно, да, молиться она не хочет, и она просто и не делает никаких усилий. И просто шаг за шагом, она вообще перестает ходить в церковь, она теряется, окей? Что происходит в таком варианте? Это самый типичный случай, как действуют бесы, которых не изгнали в самом начале. Если человек, почему так уникально служение энкаунтер? Люди некоторые боятся, некоторые до конца не понимают, потому что энкаунтер – это массированная атака, когда просто в твоей жизни происходит, знаете, не просто там какие-то одиночные выстрелы, но тебя по такой анкете прогонят, ты все это исповедуешь, отдашь себя, выгонят все, что только можно. Вот. И человек чистый, все, иди не греши. Вторая крайность, ошибка, что когда человек все это сделал с энкаунтером, он приехал домой и расслабился. Он приехал домой, он уже никуда не идет, ему не надо освящаться, ему не нужно каждодневное спасение. И таким образом, выгнав тех бесов и не заполнив ничем другим, он приглашает еще в 7 раз больше. То есть здесь две крайности, позитивная и негативная. Если человек правильно поймет эти вещи, если человек правильно будет воспринимать и энкаунтер, что ему нужно делать после энкаунтера, он не может остаться прохладным. Он будет постоянно в огне Духа Святого. Поэтому я хочу вас научить принципам этого очищения, освобождения, духовной войны, чтобы вы не жили как на наркотике от энкаунтера до энкаунтера, там накачали тебя, накачали, ты приехал опять, аллилуйя, чтобы ты мог бороться с бесами, чтобы ты мог просто вырывать эти корни в каждодневном своем просто хождении с Богом. Окей, дальше. Какие же вещи вообще, какие группы, можно сказать, греха, такие реальные, которые обеспечивают тебе 100% присутствие бесов в твоей жизни. Я сказала первое, проклятие, да, проклятие, наследственность, наследственные проклятия. Это, я думаю, мы отдельную тему скажем на этот счет. Второе, вторая группа, это блуд, похоть, да. И третья группа, это оккультизм, лжерелигии и колдовство. Поэтому сегодня мы с вами поговорим именно об этих группах, которые просто конкретно, реально, которые могут посылать в нашу жизнь демоническое влияние, демоническое присутствие. Вы знаете, сексуальные грехи действительно, они открывают дверь. И одно дело, когда человек становится жертвой насилия, другое дело, когда человек конкретно по своему желанию просто, он вступает в эти вещи. И вы знаете, часто пугают людей, там, молодых людей, когда все эти небрачные связи венерическими заболеваниями. Надо не венерических болезней бояться, а бояться бесов. Потому что когда человек вступает в сексуальную связь с другим человеком, сказано, двое становятся одним, двое становятся одной плотью. И какая потом разница бесам, в какой плоти жить? В этой или в той, если они двое становятся одно, то все бесы твоего партнера конкретно, легально, они переходят просто и кочуют вот так вот из одного человека в другого. Поэтому нужно бояться не СПИДа, знаете, не сифилиса, а то, что ты, если ты вступаешь в нелегальные конкретно сексуальные связи, ты впускаешь в себя просто демонов другого человека. Вы знаете, как это не прискорбно, но сейчас и в церквях, и, наверное, независимо от деноминации, очень много внебрачных связей. Точно так же проводили такие исследования, опрос Джеймс Добсон, американский психолог. Они сделали просто по школам, по хай-скулу они провели опросы, и в некоторых школах стали практиковать раздачу бесплатно презервативов. И в школах количеством детей где-то 600 человек, каждый день просто раздавалось и бралось около 1000 презервативов. Представляете? То есть люди, дети, да, ну, подростки, которые, ну, вообще, то есть ни в каких брачных отношениях, конечно же, ничего, но полностью вот такое полное, ну, как бы падение нравов, морали. В теле Христовом точно так же происходят эти вещи. И то есть иногда, знаете, я смотрю, ну, передачи там американские, христианские, такие вещи, например, ну, как бы, может быть, это уже нормально, но оно, знаете, режет слух. Там девушка, например, незамужняя, пишет, мой бойфренд, который живет со мною, очень плохо ко мне относится. Что мне делать в такой ситуации? Не могли бы вы помолиться за наши отношения? Помолись за бойфренда, который живет с тобою в нелегальной сексуальной связи. Где вообще чистота в церквях? Где правда и где истина? Я обращаюсь и к бойфрендам, и к гёрлфрендам. Вы не можете жить в сексуальной жизни ни с кем, если вы не состоите с этим человеком в браке. Вы находитесь в блуде. И как это может быть неприятно слушать, но одинокая девушка, незамужняя девушка не может ни с кем жить, точно так же, как и одинокий парень, потому что это называется блуд самым настоящим образом. Следующее исследование, опять-таки, вы знаете, что сейчас классно, cool вообще в школах, это бисексуальность. То есть, если парень или девушка имеют сексуальные отношения с ребятами или с девушками, ну, как бы со своим полом, то это считается, ты на пике гребня волны. И это вообще ужасно. Но если мы с вами будем читать Римлянам первую главу, то просто далеко ходить не надо. Здесь сказано, что они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мир перевернулся. Истина полностью, она настолько размыта истиной, которую человек сам себе придумал, что за это Бог действительно ввел их в помрачение ума. И эти люди, они разжигаются на людей своего пола, и таким образом это самый конкретный грех, который обеспечивает тебе легион бесов в твоей жизни. Гомосексуализм, лесбиянство. Поэтому сейчас, конечно, смотришь иногда, просто диву даешься, что мальчики выглядят как девочки, да, а девочки какие-то все мужиковатые, и то есть выглядят как мальчики, и уже просто путаешься, где кто. Следующая вещь, которая также открывает присутствие бесов в жизни человека, легальное право дьявола орудовать в твоей жизни, это аборт. Аборт – это последствия, конечно же, внебрачных связей, и аборт – это жертвоприношение, самое настоящее человеческое жертвоприношение в угоду своему «я», в угоду эгоизму. Как правило, аборты делают тогда, когда человек не хочет обременять себя никакой заботой, никакой ответственностью, и он поклоняется своему «я», только его «я» на троне. Он приносит ребенка конкретно в жертву. Мало того, клиники, которые делают аборты, я не знаю, как насчет других стран, но в Америке, я думаю, что нормальный врач-христианка, акушер-гинеколог никогда не пойдет делать аборт. Как правило, все эти клиники, они заведуются людьми, которые или вовлечены в оккультизм, или в какие-то секты, или в сатанизм. Мало того, информация, которая и меня шокировала, думаю, что и вас во время абортов, эти люди, если они имеют посвящение, во время аборта очень часто в ткани возле матки вшивается кусочек металла или специальный кристалл, который обеспечивает дух похоти женщине до конца дней ее жизни. Жизнь ее семейная не складывается, в браке у нее постоянные проблемы, развод за разводом. Забеременеть она не может, а если и беременеет, то какие-то проблемы с плодом. То есть эти вещи контролируются сатанистами. Поэтому представьте, насколько это страшно. Но я хочу, чтобы вы все это знали. Следующая, еще одна вещь, которая впускает сатану, впускает просто дьявола в твою жизнь. Пирсинг, да? Если вы слышали такое слово, пирсинг, прокалывание своего тела. Сейчас есть еще круче, называется катинг, когда просто люди режут свое тело, да, они наслаждаются видом крови, ходят все в шрамах, радуются жизни. Но пирсинг – это как бы более знакомое, и откуда же пошли все эти вещи, да? То есть колечко в пупке, колечко в носу, колечко в брови, колечко в груди, колечко в языке, и дальше больше. Откуда пошло все это? Следует сказать, что единичные сережки, которые носит женщина, это допустимая бижутерия, допустимое украшение, которое было допустимо на протяжении всех веков. Но когда дырочек уже много, 6-7 сережек – это конкретное приглашение бесов в свою жизнь. Поэтому у кого больше, пожалуйста, больше одной не носите серьги. Откуда все это пошло? Да? Серьги у мужчин также. Когда были языческое поклонение, когда были языческие храмы, то, как правило, священники в этих храмах, они, как правило, все были бисексуалы. И ношение серег, ношение колец в ушах, это как бы отличало их, что они действительно они священники этих храмов, и, как правило, это олицетворяло их с бисексуальной принадлежностью. Также сейчас очень хорошо популярны разрекламированные «Пираты Карибского моря», да, «Pirates of Caribbean», этот известный фильм, который нашумел, этот капитан этот, очень привлекательной внешности такой, да, и даже как бы зафиксировали, что после этого фильма страшно, ну, как бы пошла волна, что стали ребята прокалывать уши и так далее. И я вам хочу немножко рассказать историю, откуда пошли серьги у мужчин. В принципе, я вам сказала, от идолопоклонства, но так как признак как бы ну, плохой удачи, то, что женщина была на корабле, на каждом корабле, были мальчики, молодые парни, каютные проститутки. И они для обозначения, так сказать, того, для чего они здесь находятся, они все носили серьги в ушах. То есть был такой каютный мальчик для матросов, и был каютный мальчик для офицеров и для капитана. И по этим серьгам конкретно узнавали, что этот мальчик, он занимается тем, чем он занимается. Поэтому цель сатаны, чтобы подцепить тебя как можно быстрее на крючок свой, загрязнить тебя через секс. Это самое стопроцентное попадание. То есть, если даже ты пришел к Богу, например, но ты в прошлом занимался какими-то вещами. Это все мы будем исповедовать, да? Это, если вам мало, вам нужно обязательно поехать на энкаунтер, отдать все это там. Потому что рано или поздно ты увидишь, что какие-то вещи, они начнут возвращаться в твоей жизни. То есть они имеют легальное право воздействовать на тебя. Окей, насчет пирсинга еще расскажу историю в одной церкви, по-моему, в Миссури или где-то, очень богатая церковь. И там проповедовалась тема вот этого пирсинга, да? И пастор сказал, что это моя церковь, я больше не буду терпеть то, что происходит в нашей церкви. Вынесу такое ведро и сказал, все женщины и мужчины сейчас, кто имеет проколотые уши там или еще где-то в каких местах, я сейчас вам всем говорю, идите в туалет, снимите все свои украшения и просто принесите, мы будем молиться за ваше освобождение. Это ведро, оно было наполнено полностью. Как бы не хочу вас шокировать, из каких мест доставали все эти кольца и серьги, но, тем не менее, это конкретно реальная демоническая дверь для бесов, для влияния сатаны. Окей, значит, они приносят дух похоти, окей? Следующее, значит, запомните такую вещь, что в христианах могут быть бесы. Вспомните историю Анании и Сапфиры, да? Это люди, которые утаили просто цену из своего имущества, которое они продали, и обманули конкретно церковь, обманули братьев, обманули апостолов, обманули Духа Святого. Эти люди, они были как бы в среде тех людей, и они были наполнены Святым Духом. Но это не помешало им совершить вот этот вот обман. Как вы думаете, кто действовал через них, когда они сделали такую вещь? Ведь они были наполнены Святым Духом? Конечно же, сатана. Но опять-таки, они позволили это сделать, и таким образом можно сделать вывод, что ни твой стаж, ни твои лычки, ни твое там, я не знаю, какую ты делаешь работу в церкви, лидерство или что-то другое, оно не спасет тебя от последствий греха. Если ты не будешь с ним расправляться, как знаете, на daily basis, каждый день ты не будешь с ним бороться и сражаться. Окей, вопрос такой. Человек пришел к Богу и принял Иисуса Христа в свое сердце. Но как бы он вел такой хороший разгульный образ жизни, хороший в кавычках, до прихода к Богу. И через некоторое время, так сложились обстоятельства, дьявол его просто подловил, и он вступил в небрачную связь. Он изменил жене, например. И он изменил жене, и через эту внебрачную связь он заразился сифилисом. Скажите, его христианство, его Божья охрана крови имени Иисуса Христа, Духа Святого, убережет его от того, что он заразился заболеванием, или нет? Или ему придется заплатить конкретно? Конечно. То есть последствия греха, они никуда не уходят, да? То есть то, что человек посеет, то он и пожнет. И так и написано в Писании. Галатам 6:7-8. То есть твое звание христианина, если ты все-таки совершаешь грех, оно не спасает тебя от последствий. Не обманывайтесь, Галатам 6:7-8. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Посмотрите. Кому мы служим, то мы и пожинаем. Удовлетворяем свою плоть, кормим свою плоть, мы пожинаем смерть, пожинаем тление, да? То есть от последствий греха ты не застрахован. Смотрите, что происходит в освобождении. Если кто-то из вас смотрел, как происходит экзорцизм в церквях, на энкаунтерах и так далее, вы знаете немножко приблизительно, как это выглядит, да? Это, можно сказать, шоу, да? все смотрят, кто-то там падает, кто-то там, я не знаю, рыгает, кто-то там у кого-то рвота, кто-то кашляет, все кричат, громкая музыка, то есть бесы на полную катушку, да? Но я вам хочу сказать, когда бесы заходили в человека, было ли это физически видно или нет? Нет. То есть они смогли пройти сквозь стены, сквозь тело, они зашли, зашли они только на одном основании, основании греха. Тогда отсюда вывод, нужно ли, чтобы выводить бесов, выгонять из человека, чтобы были обязательно эти физические проявления? Или они опять-таки могут выйти на основании нашей веры? Конечно же, на основании веры. Нету практически ни одного случая, когда Иисус изгонял бесов, и это было вот со всеми физическими проявлениями. Все это делалось только по вере и по исповеданию греха. Поэтому сегодня я хочу, чтобы вы научились, и мы сегодня это сделаем, положили просто топор к основанию этого дерева и вырубили корень. Потому что корень держит все дерево. Когда происходят проблемы, неприятности, болезни, всегда есть корень. И наша задача с вами обнаружить просто этот корень и вырвать. Какие препятствия могут просто быть на нашем пути вот именно освобождения? Это маловерие. Помните, когда Иисус поднялся на гору Преображения, да, некоторые ученики остались, и там произошла такая ситуация, что пришел отец, у которого сын бросался то в воду, то в пламя, он был одержим бесами. И он взмолился к Иисусу и сказал, что ученики твои пытались что-то сделать и ничего не смогли. И Иисус им сказал, faithless, это значит неверные, маловерные, у вас веры нету. «Доколе я буду с вами?» Да, он просто вот так вот возмутился духом. То есть они то, что они делали, они не верили. Поэтому наличие греха – это первое то, что держит бесов, и второе – это неверие. Неверие, что ты конкретно можешь это сделать. Но мы с вами читали, что если человек исповедует грехи свои, то Иисус Христос, будучи верен и праведен, Он прощает все наши грехи. И таким образом сатана – он лишается всех оснований находиться в нашей жизни. Окей. Значит, шаг веры, освобождение – это шаг веры, вы согласны? А я немножко говорила в прошлый раз, что такое вера. Вера – это принятие факта. Когда мы пришли к Богу, мы приняли тот факт, что Бог есть, правильно? Когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы приняли тот факт, что Иисус Христос, Он умер на кресте за нас и воскрес. Это правда? Мы приняли этот факт. Точно так же мы должны принять верой, что если мы исповедуем грехи наши, то Он очищает нас. И если Он очищает нас, то таким образом мы у сатаны полностью выбиваем всю платформу из-под его ног, чтобы он мог быть в нашей жизни. Поэтому исповедание. Окей, Слово Божье говорит, ты исповедуешь, я смываю, Господь говорит, да? Поэтому не всегда нужен вот этот спектакль, цирк, знаете, когда это все с большими проявлениями, когда это все там с рычанием, с кричанием, с рвотой и так далее. Потому что самое главное – это исповедание человека, и самое главное – это вера. Вы знаете, я вспоминаю, в принципе, себя, когда я не знала еще многих вещей о демонологии, не знала, что такое энкаунтер. Я боролась со своими грехами, я боролась именно таким образом, что я просила, я исповедовала, и я просила Бога освободить. Окей? Это было искреннее желание моего сердца, окей? Если человек смотрит на тебя такими детскими глазками, как у Бэбича, и говорит, я уже вроде все исповедал, одна только причина. Или ты не до конца открылся, да? Поэтому будь честен хотя бы сам с собой, если хочешь избавиться от влияния сатаны в своей жизни. Или ты просто не веришь, что Бог это может сделать. Прими факт, что Бог может сделать. Если бы Он не мог, Он бы не написал это, если ты исповедуешь, что я очищаю тебя. Поэтому нам нужно, знаете, перестать, может быть, ну, трясти людей, там, освобождать и так далее. Но мы должны научиться, знаете, кем быть? Акушерами конкретно, которые помогают освободиться, да, женщине, родить и так далее. Поэтому мы должны сами научиться и натренировать других людей, как им ходить в чистоте, как им ходить просто в святости, как им совершать это спасение ежедневно. Я вам хочу сказать, сделали такой эксперимент. Люди, которые каялись и приходили приходили к Господу. Я просто смотрю иногда, знаете, энкаунтеры, как правило, 30-40 человек, да? Куда потом эти люди все уходят? Понятно, что они не хотят дальше работать там над собой, не хотят двигаться. Но, казалось бы, когда толпами, знаете, люди приходят к Богу, каются там на стадионах, они потом очень быстро рассеиваются. Так вот, провели такой эксперимент. Когда человек приходит к Богу, если ты в течение 2 недель работаешь с ним, проводишь его по всем ступеням, начиная от разрушения родовых проклятий, заканчивая вот именно вырыванием этих корней просто, которые дают легальную почву сатане и бесам находиться в твоей жизни, исповедание полностью от оккультизма, сексуальных связей, от всех грехов, которые приносят бесы, да, которые приводят к бесам в твоей жизни, то если через 2 недели этот человек, он прошел все эти шаги, он будет в огне Духа Святого, он не уйдет из церкви, он не будет, знаете, как волна просто колеблемая, этот человек останется в церкви и останется и будет служить Господу. Поэтому мы с вами иногда просто тормозим, отстаем, знаете, я, наверное, эту тему должна была, как говорят, сказать еще позавчера, да, потому что получается так, или мы надеемся на кого-то помазанника или на энкаунтер, но сами воевать не хотим. Вы знаете, есть еще одна проблема, это пассивность человека. И я сегодня хочу просто, я не знаю, это какой-то, может, и бес это есть, пассивности. Но я иногда смотрю на людей некоторых, мне плакать хочется. Вообще ничего, никуда не идет, ни к чему не стремится, никакого цели, плана в жизни нету. Прожил жизнь или прожил день, и слава Богу. И знаете, и просто человек идет в никуда. Боже мой, ну для чего ты живешь на этой земле? Ну оставь после себя, ну что-нибудь оставь просто, чтобы детям твоим не было стыдно. Поэтому я хочу сказать, что начните заниматься чистотой своего духа. Начните наводить порядок в храме своего духа, окей? В Писании сказано следующее. 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Ты думаешь, что если ты совершаешь грехи, то Господь это все не видит, и опять-таки тебя спасает звание, что ты христианин, там, протестант, католик, православный, ничего подобного. Если ты своими грехами разоряешь храм Божий, да, свое тело конкретно, если ты его разоряешь, то это, собственно, она принадлежит Господу, и Господь тебя просто покарает. Окей. Поэтому мы здесь для того, чтобы научиться сражаться просто конкретно в духовной битве, в духовной войне. И не обязательно устраивать спектакль, но мы это будем делать на основании веры. Мы придем в присутствие Бога. Пожалуйста, мне нужно 2 человека, чтобы раздали сейчас вот эти листочки. Подойдите ко мне. 2 пачки. Каждому по листику. Даже я один возьму. Вот эти области, которые написаны здесь, это области освобождения основные, которые, как правило, обеспечивают тебе бесов в твоей жизни. Поэтому просмотрите сейчас их хорошо. И мы эти вещи, растяйтесь так, чтобы вы никого не смущали, чтобы никто не слышал, что вы говорите. И сегодня у нас пройдет, можно сказать, как такой мини-энкаунтер, но я хочу просто дать вам тренировку, которую вы можете делать в своей жизни, которую вы можете конкретно просто помогать другим людям освобождаться, окей? Это такие... пошаговые вещи, которые вы должны делать. Я не дала здесь молитв вам никаких, окей? Молитв я не написала. Но если вы возьмете этот диск, то вы эти молитвы можете все переписать себе на листочек, чтобы вы знали, как их произносить, как просто действительно эти молитвы использовать в своей жизни и в жизни своих близких. Окей. Как мы начнем? У всех есть листики? Что, я это самое, да? Так, на, возьми вот это вот, мне не нужно. Хотя нет, мне нужно, я по нему буду говорить. Нет, с мамой ей не надо. Маму подальше посадить. Окей, значит, посмотрите на этот список, да? Здесь самое первое, если вы собираетесь проводить освобождение с кем-то, или вы хотите освободиться сами, первое, то, что вы должны сделать, это даже не в списке, но первое – это протестировать, веришь ли ты в Господа и Иисуса Христа как своего Бога. Если здесь есть люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я сейчас к ним обращаюсь. Я хочу с вами помолиться. Я хочу, чтобы вы вышли сюда, и мы сейчас совершим молитву. Есть ли здесь такие люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа публично, конкретно, как своего Господа и Спасителя? Окей, тогда мы сейчас, чтобы никого не смущать, мы закроем глаза, и мы с вами повторим молитву покаяния еще раз, окей? Пожалуйста, в согласии, те, кто уже говорил эту молитву, просто повторяйте ее. Те люди, которые никогда не повторяли эту молитву, сейчас просто серьезно отнеситесь к этим словам. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня и воскрес. Господь, это я должен был быть на кресте. Ты умер за мои грехи. Ты понес наказание за мой грех. Я благодарю Тебя за это. Я признаю, что Ты мой Бог, Ты мой Спаситель. Я прошу Тебя, войди в мою жизнь. Будь моим Господом и Спасителем. Прости меня за все те грехи, ошибки, которые я совершал в своей жизни. Омой меня и очисти своей кровью. Я благодарю Тебя за Твою жертву. Я благодарю Тебя за то, что Ты страдал за меня на кресте. Аминь. Аминь. Произнесением этой молитвы ты перед людьми, перед небом, ты свидетельствуешь, что только Господь Иисус Христос есть Твой единый Бог и Спаситель. Аминь. Окей, теперь, пожалуйста, давайте вы закроете глаза и просто соглашайтесь со мной в молитве, окей? Не надо сейчас ничего читать, просто соглашайтесь внутри. Отец, во имя Иисуса, в послушании Твоему Слову мы смиряем себя. И мы приходим все вместе, Церковь, Любовь Христова. Мы приходим сейчас в Твое присутствие. Мы стоим в стыде за наши грехи, за наши пороки. Потому что Господь, нету слов, чтобы благодарить Тебя за то, что Ты сделал на кресте за нас. Сегодня, Господь, в послушании Твоим заповедям мы исповедуем все наши грехи. И мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь нас, за то, что Ты омываешь нас, Господь. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Господь, во имя Иисуса Христа я поднимаю к Тебе каждого человека. И Ты, Боже, сейчас с Духом Своим Святым напоминай и работай в сердцах всех людей, Господь. Мы сейчас, Господь, обращаемся к Тебе, Боже. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты работал сейчас через Святого Духа с каждым здесь присутствующим. Окей, обратите, пожалуйста, внимание на первый пункт – непрощение. Когда ты начинаешь освобождение, первое, что ты должен сделать, ты должен простить каждого человека. Мертвого, который умер, может быть, ушел из жизни, который еще живет здесь на земле. Но в Писании сказано, что если ты не прощаешь должников своих, то и Господь также не прощает тебя. И сколько бы ты ни каялся за свои грехи, за блуд, за оккультизм, но если изначально ты не простил людей, которые нанесли тебе раны, тогда ничего не сработает. Возьмите, пожалуйста, ручки и напишите имена людей. Пожалуйста, я не сказала, позаботьтесь, чтобы у каждого были ручки. Вот у меня две. Вам придется все равно писать, подчеркивать. Поднимите руки, у кого ручек нет. Кому ручку? Кому? Пожалуйста, напишите людей, которых, может быть, вам кажется, что вы простили, но у вас такое чувство, что Вот если бы встретился, вообще не хочу с ним разговаривать даже. Так он меня ранил больно. Может быть, эти люди уже ушли из жизни. Напишите их имена. Окей? Сейчас, пожалуйста, давайте мы встанем, потому что мы с вами стоим в присутствии Бога живого. Он за нас не только стоял, но Он висел на кресте, голый, оплеванный и поруганный. Поэтому, пожалуйста, потише немножко музыку. Повторяйте за мной эту молитву. Господь Отец, во имя Иисуса, я поднимаю к Тебе каждого человека, который причинил мне боль. И, пожалуйста, устами скажите их имена. Перечислите их имена. И я прощаю их актом свободной воли. Я прощаю и отдаю их в Твои святые руки. Я отдаю все право мстить Тебе. Ты разберись с ними. Я благословляю своих обидчиков. И я благодарю Тебя за все. Аминь. Аминь. Окей. Сейчас давайте мы посмотрим второй список. Вы можете присесть сейчас. Здесь вы видите перечислено немаленький такой список, который включает в себя оккультизм, колдовство, лжерелигии, лжепоклонение. Так как мы с вами поклонники только Бога живого, поэтому я как бы все здесь положила, все вместе. Вы, пожалуйста, сейчас просматриваете этот список, и все, что касается вас, пожалуйста, подчеркните, хорошо? А я буду молиться за вас. Смотрите сейчас список, просто работайте с ним. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя сейчас, Господь, работать в сердцах людей, в их разуме. Я прошу Тебя также поставить сейчас охрану и защиту, Господь, из Твоих ангелов. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы сейчас все двигались в послушании заповедям Твоим, Господь. Да не будем мы поклоняться ничему и никому, Господь, но кроме Тебя, живого Бога. Я, Господь, прошу Тебя сейчас об охране и защите, Господь. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты сейчас полностью ввел, Господь, нас в этом исповедании во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа я также связываю сейчас всякое бесовское проявление. И на основании нашей веры, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас просто указал людям, Господь, все то, что раздражает Тебя, все то, что Тебе не нравится, Господь, просто дай им, Господь, силы, Господь, признать это во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы видим, что здесь список большой, да, и здесь включены многие вещи. Как я вам говорила в прошлой проповеди, никакое духовное общение, как бы оно ни называлось, New Age, или астрология, или спиритизм, или медитация, оно не может легально считаться в глазах Бога. Это все происходит с подачи дьявола. Единственное, мы можем в духовном мире иметь общение с Богом через веру в Иисуса Христа. Все остальное отпадает, потому что это ненавистно Богу. Поэтому все вот эти вещи, если они были в вашей жизни, пожалуйста, давайте мы сейчас встанем и музыку погромче, и просто, пожалуйста, исповедуйте вслух и говорите: «Дорогой Господь, я исповедую Тебе следующие вещи». Говорите Ему это и просите, чтобы Он очистил и омыл вас. Когда вы перечислите все, вы можете садиться, это будет знак того, что вы закончили. Пожалуйста, сейчас перечисляйте, исповедайте, раскрывайтесь, пожалуйста, перед Богом. Мы сейчас говорим только за оккультизм и лжерелигию. Когда вы исповедали, попросите омыть вас и очистить, и садитесь после этого. кто полностью закончил исповедание, вы можете присесть. А сейчас мы будем молиться молитвой власти. Пожалуйста, повторяйте за мной. Во имя Иисуса Христа я беру власть над каждым демоном, над каждым бесом, который пришел в мою жизнь через грехи, которые я только что исповедал. Я приказываю вам, бесы, пошли вон из меня сейчас и навсегда. Сейчас и навсегда, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Окей. Такую же процедуру вы можете делать дома. Окей? Следующая группа грехов, которые могут также доминировать в нашей жизни, это то, о чем говорил Виктор, когда проводил конференцию «Душевные связи». Если вы были уже замужем, или вы были женаты, у вас может оставаться, продолжаться душевная связь с вашим бывшим супругом или супругой. И по-другому это называется присоединение. И как это не прискорбно, но те бесы, которые имеет этот человек, если ты эту связь душевную не разорвешь, эти бесы, даже если ты в разводе, они будут оказывать влияние на тебя. Окей? Поэтому мы сейчас с вами также скажем молитву. Встаньте, пожалуйста. Отец, во имя Иисуса Христа, я хочу сказать, вы говорите о тех людях, с которыми вы, может быть, были муж, жена или вступали в связь. Мы также потом еще дополнительно будем молиться. Но сейчас мы говорим о людях, с которыми вы имеете душевные связи. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя разорвать дух, душу и тело между мной, моим бывшим мужем или женой, и каждым человеком, с кем я имел сексуальную связь. Я благодарю тебя за это во имя Иисуса Христа. Аминь. Следующий вопрос. Если один из супругов в вашей жизни не принимает Господа, конкретно он не принимает власть Бога, никакой авторитет, к сожалению, если ты вступаешь с ним в сексуальную связь, то все бесы, все демонические вещи, которым он открыт, они переходят в твою жизнь. Поэтому сейчас я хочу, если у кого-то супруг или супруга не верят в Бога конкретно, они таким образом приносят в твою жизнь, потому что двое соединяясь, они становятся одно. Они приносят очень плохие вещи, они приносят бесов. Поэтому мы сейчас попросим Бога, мы не будем об этом каяться, потому что это твой муж или жена, но мы попросим, чтобы Бог конкретно просто вывел всех бесов, и чтобы Он осветил твой брак, чтобы Он осветил твое ложе, окей? Пожалуйста, молитесь такой молитвой. Господь дорогой, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя очистить от всех демонических духов, которые пришли в меня через моего супруга или супругу. Господь, освети мое брачное ложе, запечатай меня, чтобы бесы не могли влиять на меня никаким образом, чтобы я больше никогда не получил демонов от моего мужа или жены во имя Иисуса Христа. Теперь мы молимся молитвой властью и приказываем всем бесам, которые пришли уже таким образом, выйти из нашей жизни. Во имя Иисуса, повторяйте, я беру власть над каждым демоническим духом, который пришел в мою жизнь через моего супруга, и я приказываю им, пошли вон из меня сейчас и навсегда. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, аминь. Присядьте, пожалуйста. Окей. Я вам также говорила, что еще одна легальная дверь, через которую дьявол может действовать, это проклятие. Проклятие, которое мы навлекли сами на себя, может быть, тем, что мы были в каких-то вещах, может быть, кто-то наложил на нас проклятие. И о проклятиях я буду говорить подробно проповедь, да? Проклятие и благословение. Но запомните такую вещь, что когда мы молимся за разрушение проклятия, обязательно нужно молиться за освобождение от бесов, которые приходят с этим проклятием в твою жизнь. Поэтому сейчас просто я хочу обратиться к людям, которые имеют просто конкретно доказательство, что в их жизни есть проклятие, что их жизнь пробуксовывает в каких-то моментах. Мы сейчас также будем молиться за разрушение проклятия и потом молитвой власти против бесов, которые пришли через это проклятие. То, что мы сегодня все эти вещи делаем, это вам будет наглядный просто пример, урок, как можно проводить освобождение самому, как можно помогать другим людям. Окей? Пожалуйста, давайте мы сейчас встанем. Сори, что я вас так поднимаю, опускаю. Проклятие, окей? Сначала мы разрушаем. Во имя Иисуса Христа, Господь, я прошу Тебя разрушить всякое проклятие в моей жизни, которое было наведено, которое было заработано мною из-за моих грехов. Во имя Иисуса Христа, разрушь силу Его действия. Также во имя Иисуса я беру власть над каждым демоном, который связан с этим проклятием, и говорю: пошли вон из моей жизни, сейчас и навсегда, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Окей, смотрите, пожалуйста, сексуальные грехи и все, что касается вас, все внебрачные связи. Если ты находишься замужем или ты женат, и ты имеешь партнера сексуального, это блуд. Если ты сидишь на порнографии, это блуд. Сейчас, пожалуйста, исповедуем все эти грехи перед Богом. Включи музыку погромче и просто говори: Господь, я исповедую перед Тобой мой грех. Господь, омой меня и очисти, Господь, от этого греха, потому что я не могу сам или сама справиться с ним. Боже, Господь, очисти мои одежды, очисти, освети мое тело, Господь. Дай мне силы бороться с этим грехом. Он ненавистен мне. Я не хочу, Господь, ходить постоянно в стыде. Я хочу, Господь, быть чистым перед Твоим престолом во имя Иисуса Христа. Аминь. И сейчас молитвой власти просто приказывайте всем бесам во имя Иисуса Христа. Я приказываю всем бесам, которые пришли в мою жизнь через совершение этих грехов, пошли вон сейчас из моей жизни и навсегда во имя Иисуса Христа. Господь, запечатай меня Своею святостью, Господь. Очисти мою дух, душу и тело во имя Иисуса Христа. Садитесь, пожалуйста. Я хочу сказать вот это все. Примите верою то, что Бог сейчас, если вы искренне принесли Ему свои грехи, Господь сказал, даже если как бы грязное станет, я убелю это. Он убеляет и очищает. Примите верою, что Господь, видя ваше сердце, ваше раскаяние, ваше исповедание, Он верен и праведен, Он прощает вам ваши грехи. Он прощает все. Поэтому, если вы исповедали это от чистого сердца, у сатаны нет никаких легальных прав орудовать в твоей жизни. Окей? И сейчас мы просто поблагодарим Господа. Хотите, сидите, хотите, стойте, как кого Господь побуждает, дорогой Господь. Мы благодарим и славим Тебя, Боже, за силу в Твоем имени, за силу в Твоей крови, Господь. За то, что, Господь, мы имеем такого прекрасного ходатая, заступника, который заплатил за нас своей жизнью, своей кровью, Господь. И Ты, Боже любящий, повери нашей, Господь. Ты снимаешь с нас, Господь, всякое поругание, всякое проклятие, всякий грех, всякую просто немощь и грязь Ты снимаешь, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже. Мы благодарим и славим Тебя, Господь. Я прошу, Господь, сейчас наполняй моих сестер и братьев до краев. Поднимите, пожалуйста, руки к небу. Поднимите руки к небу, Господь, я прошу Тебя. Наполни сейчас эти сосуды, Господь, чтобы, Господь, они были полны Тобою, чтобы никакие демоны, никакие духи не орудовали в их жизни. Господь, я прошу Тебя, чтобы этот храм Божий, он был, Господь, наполнен только Тобою, Господь. Заполни их до краев, заполни их до отказа, Господь. И, Боже любящий, помоги им, Господь, ходить в святости во имя Иисуса Христа. Я думаю, надо дать Богу славу, аплодисменты сейчас. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Посмотрите, я написала вам кратко шаги освобождения, да? Пусть эта памятка, она у вас останется. Мы с вами разобрали только две группы грехов, да, три с непрощением. Но реально вы можете проходить себя и тестировать себя просто и смотреть, где ты мог открыть двери. Потому что исповедание греха. Есть грехи, которые не обязательно привлекают демонов и бесов. Мы об этих грехах будем говорить, да? Но исповедание греха, оно полностью очищает тебя. И здесь сказано, смотрите, что же нам следует делать дальше? Пятый пункт. Окей, сначала скажу так. Ты придешь домой, и вдруг тебе вспомнится что-то другое, да? Еще какой-то грех. Что тебе делать с этим? Ничего не делать. Если ты что-то забыл, исповедай это, точно так, как мы это делали сегодня. И потом просто скажи, исповедай, Господь, омой меня. И потом прикажи всем бесам, которые пришли через этот грех, покинуть тебя. Окей? Это займет у тебя, может быть, я не знаю, 10 секунд. Но я вам хочу сказать, заведите себе тетрадку. В этом вопросе разрешима дотошность, скрупулезность, знаете, потому что это твоя жизнь. Если ты от этого не будешь избавляться, не будешь себя очищать, эта дырочка, она просто, знаете, как шов на колготках, разойдется эта стрелка по всей твоей просто судьбе. Поэтому очищай себя, будь тщательным, будь въедливым таким, щепетильным. Говори, Господь, покажи мне какие-то вещи, которые могут держать меня. И, знаете, мы все хотим очень быстрых каких-то результатов, но я хочу вас научить действительно, чтобы вы сами могли помогать прежде всего себе, окей? Чтобы вы не были зависимы от служителя, от энкаунтера и так далее. И вот смотрите, что здесь с пятым пунктом. Что теперь? Какие шаги теперь? Прекрати грешить, да? Прекрати грешить, очисти, освети свой дом. Если ты занимался какими-то, я не знаю, оккультными техниками, если ты занимался астрологией, еще какими-то вещами, приди, выброси все во имя Иисуса, чтобы не было точно так, как этот Ахан. Он забрал там что? Одежду, серебро забрал, да? Но из-за него вся армия была в поражении, весь израильский народ. И точно так ты можешь сейчас все исповедать, но если ты не очистишь свой дом, ты как Ахан оставишь проклятые вещи в своем доме. Okay? То есть все, что связано вот с этими вещами перечисленными. Очисти свой дом, наполни жизнь Божьим Словом, не отдавай очищенную территорию.